В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 21 час, в Тбилиси 22 часа, в Праге 19 часов вечера. С вами сегодня Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в нашей программе сегодня. В Абхазии найден пропавший месяц назад Гари Джопуа.
Это пожилой мужчина, абхазец, гражданин Абхазии, который занимался извозом товаров. Он возил товары на «Газели».
В Грузии хотят обсуждать поправки в налоговый кодекс на референдуме.
2 недели тому назад изменили устройство государства ускоренными темпами и не спрашивали у народа.
В Тбилиси протестуют школьники.
За один год мы что здесь не поняли?
Мы хотим приготовиться и должны приготовиться и к 4 экзаменам, и к 8 экзаменам.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать все наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Абхазии начинается конституционная реформа. Саакашвили поблагодарил спецслужбы за раскрытие российской сети. Грузия переходит на электромобили. Поправки в Конституцию самопровозглашенной Республики Абхазия будут рассмотрены на ближайшем заседании парламента. Поправки коснутся главы номер 7, регламентирующей порядок внесения изменений и дополнений в основной закон страны. Принятие поправок положит начало конституционной реформе, которая готовится уже несколько лет. Эти изменения повлекут за собой и изменения, связанные с полномочиями парламента, президента, Верховного и Конституционного судов, сказал спикер парламента Нукзар Ашуба. Он добавил, 7 глава является ключом для всей Конституции Абхазии. В течение года проведена большая работа, и можно сказать, что мы вышли на финишную прямую по внесению изменений в основной закон страны. Предложения Сергея Багавша по внесению изменений в Конституцию поступили в парламент около года назад. Была создана согласительная комиссия, которая разделила поправки на тематические части. Президент Грузии Михаил Саакашвили поблагодарил сотрудников спецслужб, принявших участие в выявлении российской шпионской сети. Об этом сегодня на сегодняшнем брифинге заявила пресс-спикер президента Манана Маджгаладзе. По ее словам, благодаря активной работе грузинской разведки стало возможно выявление военной агентурной сети Российской Федерации и совершенных ее представителями преступных деяний. Москва требует допустить российских дипломатов к задержанным в Грузии по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. Дипломаты должны выяснить, действительно ли среди задержанных есть граждане России, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров отверг возможность переговоров с Тбилиси о судьбе задержанных и вновь назвал заявление о раскрытии шпионской сети провокацией. По подозрению в шпионаже в пользу России в Грузии были задержаны 13 человек. Из них, по заявлению грузинской стороны, 9 граждане Грузии и 4 россияне.
Эхо Кавказа. Новости.
В Белоруссии Центр избирком после проверки собранных подписей готов зарегистрировать 10 из 11 кандидатов на пост президента. Из Минска рассказывает Виталий Цыганков.
Как сообщил Радио Свобода, секретарь белорусского ЦИК Николай Лозовик, районные и городские комиссии закончили проверку подписей, собранных в поддержку потенциальных кандидатов в президенты. 11 претендентов заявили, что они собрали необходимые для регистрации 100 тысяч подписей. Как утверждает секретарь ЦИК, 10 из них преодолели необходимый барьер и могут подавать документы на регистрацию кандидатами в президенты. По словам Лозовика, проверка подписи проходила в щадящем режиме, гораздо более либерально, чем на прошлых выборах. Теперь до 13 ноября претенденты должны представить в ЦИК заявление о желании баллотироваться, декларацию о доходах и другие документы. Наблюдатели отмечают, что белорусские власти решили зарегистрировать всех оппозиционных кандидатов по двум причинам. Во-первых, чтобы продемонстрировать Западу якобы демократичность этой избирательной кампании. И во-вторых, чтобы самим претендентам труднее было выбрать из своих рядов единого кандидата от оппозиции. Напомним, на предыдущих президентских выборах в 2006 году было зарегистрировано только 4 кандидата в президенты. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Германия, несмотря на массовые протесты экологов, контейнеры с ядерными отходами, следовавшие из Франции, доставлены к месту своего окончательного назначения. В хранилище, расположенное на федеральной земле Нижняя Саксония. Из Германии Александр Хавронин.
92 часа длилась транспортировка 123 тонн ядерного груза. Полицейские вынуждены были оттаскивать участников акции протеста, которые заблокировали дороги, ведущие к Горлебину. Вот как прокомментировал завершение транспортировки ядерных отходов министр внутренних дел Нижней Саксонии Уве Шунеман. Я рад, что акции протеста прошли преимущественно мирно. С протестующими мы старались вести переговоры, поэтому в целом доминировали мирные настроения. В то же время мы должны, к сожалению, признать, что, как и предполагалось, не обошлось без насилия. Совершены действия, которые можно рассматривать как уголовные преступления. Речь, в частности, идет о применении насилия в отношении полицейских. В акциях протеста приняли участие тысячи человек. Противники атомной энергетики заявляют, что одержали моральную победу. Александр Хавронин, Радио Свобода, Германия.
Московский журналист Олег Кашин, пострадавший в результате нападения неизвестных, остается в реанимации. Сегодня Кашину сделали уже третью операцию. Его по-прежнему держат в состоянии искусственной комы, чтобы избежать болевого шока. Врачи говорят, что в состоянии Кашина наблюдается положительная динамика. Журналист газеты «Коммерсант» был жестоко избит в ночь на 6 ноября. Уголовное дело расследуется по статье «Покушение на убийство». Одна из главных версий – профессиональная деятельность Олега Кашина. Президент США Барак Обама провел сегодня в Индонезии переговоры с президентом этой страны Сусила Бамбангом Йодхайона. Заключено соглашение о всестороннем партнерстве, охватывающее сферы безопасности, торговли, инвестиций и образования. Барак Обама заявил о искренности стремления Вашингтона укреплять сотрудничество с исламским миром. Правительственный автопарк Грузии будет сокращен в 3 раза и полностью перейдет на электромобили. Об этом заявил президент Грузии на встрече со студентами Свободного университета.
С новостями из нашей студии была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. И мы переходим к подробностям дня. Вчера вечером мы успели сообщить об обнаружении в Абхазии пропавшего месяц назад Гарри Джопуа. Мужчина в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию одной из сухумских больниц. И, как сообщают власти самопровозглашенной республики, состояние его крайне тяжелое. Напомним, на последних переговорах по предотвращению инцидента в Гальском районе представители абхазской стороны обвинили в похищении Гарри Джопуа грузинские спецслужбы и в ультимативной форме потребовали его выдачи. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Инал Хашик.
В ночь 7 на 8 число наконец-то объявился Гарри Джопо, который ровно месяц считался без вести пропавшим. Это пожилой мужчина, абхазец, гражданин Абхазии, который занимался извозом товаров. Он возил товары на газели, обычно приезжал, закупал сельхозпродукцию у границы с Грузией и потом ее привозил в Сухум. И вот месяц назад, 9 октября, в 9 утра он заехал в село Хурча. Это вот единственное такое село, грузинское село, которое находится на абхазской стороне реки Ингур. Это вот такая территория, которая официально входит в Зугдидский район Грузии. И вот заехал в это село, и тогда уже, по словам очевидцев, к нему подошли представители грузинской полиции. Там было очень много и местных жителей, которые его видели. И вот они его забрали. С тех пор ничего не было известно. Абхазские власти считали, после этого было несколько заявлений, в том числе и МИД Абхазии, о том, что Гарри Джопуа, скорее всего, находится в одной из грузинских секретных тюрем. Грузинские власти отрицали вообще наличие у них этого человека. Но вот в ночь с 7 на 8 его привезли к границе с грузино-абхазской в районе села Набакеви и нашли его, вот обнаружили с завязанными глазами. Состояние его достаточно тяжелое, как говорят врачи. У него практически живого места нет на теле, и очень многие органы просто отбиты. И кроме того, судя по всему, он был накачан большой дозой каких-то психотропных лекарств. И он до сих пор вот как бы не узнает ни своих близких, ни родных, никого не узнает и ничего членораздельного тоже сказать не может. И сейчас он находится в одной из сухумских клиник в реанимационном отделении. И вот я разговаривал и с МИДом, разговаривал и с одним из представителей спецслужбы. Они говорят, ну, мы, говорит, пытались подать, но ничего как бы не получается вразумительно. То есть врачи порекомендовали оставить его в покое там на несколько дней, пока вот это все с него еще не выйдет. Вообще ситуация вокруг Гарри Джопу, она уже имеет некоторый, конечно же, политический аспект. Дело в том, что из-за инцидента с ним фактически были сорваны неделю назад переговоры в Гали. Тогда абхазская сторона в ультимативной форме поставила вопрос о том, чтобы грузинская сторона выдала Гарри Джопуа. Но грузинская сторона заявила, что она вообще не имеет никакой информации о нем и не знает, кто он такой. И такого человека грузинские правоохранительные органы вообще никак не задерживали.
Из Сухуми рассказывал Энал Хашик. Представители грузинской стороны сегодня вновь заявили, что грузинские спецслужбы не арестовывали Гарри Джопуа и, соответственно, его не отпускали. Как заявил глава грузинской делегации на гальских встречах Шата Утиашвили, на следующей встрече в Гали, которая намечена на 25 ноября, грузинская сторона ожидает объяснений от властей самопровозглашенной республики в связи с этим инцидентом.
Ситуация довольно странная, потому что на последней встрече механизма представители Сухуми утверждали, что господина Джопуа застрелил грузинский спецназ. Сейчас он оказался живым. Так что я думаю, что на следующей встрече абхазские представители из де-факто властей нам расскажут, как так это получилось. Потому что мы действительно очень заинтересованы в том, чтобы узнать все детали этой очень странной истории.
Заявил глава аналитического управления МВД Грузии Шата Утиашвили.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня парламент Грузии во втором чтении принял проект конституционных поправок, согласно которым правительству придется провести референдум, если оно решит повысить налоги. Однако оппозиционные партии-эксперты критикуют эту идею, каким бы парадоксально на первый взгляд это ни казалось. Сегодня в Тбилиси звучали заявления о том, что эти поправки лучше вообще не принимать. Тем более, что войдут они в силу только после 2013 года, не при нынешней власти. Подробности в сюжете Мзии Паризишвили.
Не повышать налоги без согласия населения президент Грузии пообещал в октябре прошлого года. Сегодня представители правящей партии снова говорили о том, что эти новшества помогут государству сохранить достижения реформ в экономике и привлекут новых инвесторов. Однако, по мнению оппозиционного депутата Чонды Багатурия, повышение налога достаточно зафиксировать в законе.
Две недели тому назад изменили устройство государства ускоренными темпами и не спрашивали у народа. А теперь вопрос о повышении налога поднимаем на уровень референдума. Это кажется чрезмерным.
Христианские демократы вообще предлагают увязать возможное повышение налогов с объявлением вотума недоверия правительству и критикуют власть за политику в отношении бизнеса.
Какой инвестор придет к вам, когда вы преследуете бизнес? Финансовые инспекторы могут придраться по пустякам. Вплоть, почему бизнесмен не носит шапку и оштрафовать его огромной суммой. И главное, эти деньги идут не на пополнение бюджета, а на приглашение певцов, вышедших на пенсию. Вы хоть у народа спрашиваете, чтобы эти концерты были ориентированы на вкус населения?
Эксперт Давид Нормания недоумевает по поводу нелогичных и непоследовательных действий парламента и говорит о сути поправок с разочарованием.
Сначала приняли новый налоговый кодекс, по которому были изменены некоторые налоги, а теперь принимают свободный акт о том, что нельзя повышать налоги без референдума. И то, что в силу этот закон войдет через несколько лет, это означает, что эта власть с налогами сделает то, что хочет. Лучше они бы вообще не принимали этот документ, у которого нет практического назначения.
Новые поправки лягут тяжелым бременем на следующую власть, уверен эксперт Гея Хухашвили. У него остается впечатление, что инициаторы не до конца понимают структуру налоговой системы.
Иногда увеличение одной из ставок налогов на самом деле связано с либерализацией больше, чем с ужесточением. Если, к примеру, взять налог на дивиденд или подоходный налог, они взаимосвязаны, или налог на прибыль. Можно на некотором этапе экономического развития налог на прибыль вообще убрать, а налог на дивиденд увеличить, тем самым стимулировать то, чтобы бизнесмены оставляли деньги в экономике, если они уносили домой. Суммарно налоговое бремя уменьшается, но чисто формально один из видов налога увеличивается.
Эксперт считает, что вместо проведения референдума было бы лучше решить проблему администрирования налога. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Противостояние между руководством самопровозглашенной Республики Южная Осетия и представителями Министерства регионального развития России, которое в республике представляет государственное предприятие Южная дирекция, продолжается уже не первый месяц. Южная дирекция отвечает за значительный объем восстановительных работ в республике. Сегодня в Цкинвале прошло совещание с участием представителей Южной дирекции с одной стороны и представителями руководства республики с другой. У нас на прямой связи из Цкинвале наш корреспондент Зарина Санакоева. Зарина, добрый вечер. Вам слово.
Добрый вечер. Совещание проходило в здании администрации города Цхинвал. Собравшиеся обосновались в кабинете мэра города. Примечательно то, что сам хозяин кабинета Герасим Хугаев отсутствовал, а вел совещание директор государственного унитарного предприятия «Энергоресурс Южная Осетия» Алан Габараев. Беседа о диаметре новых канализационных труб была неожиданно прервана звонком из правительства. Всех участников совещания пригласили для продолжения дискуссии перебраться в кабинет министров. В здании правительства участников встречи ожидал заместитель председателя правительства Дементий Кулумбеков, которому, кстати, прочит кресло мэра города Цхинвал. Разговор о канализационных трубах продолжился и на новом месте. Дементий Кулумбеков от лица руководства республики высказал серьезное недовольство рядом моментов деятельности Южной дирекции. Вообще претензий в адрес представителей этой российской компании было высказано немало. Некачественный проект восстановления водно-канализационных сетей, а также постоянное отсутствие представителей Южной дирекции непосредственно в республике, и а также многое другое. Но истинная причина недовольства руководства Южной Осетии, как выяснилось, в другом. Оно вызвано в первую очередь тем, что Южная дирекция отказывается подписывать с республикой договор, согласно которому югосетинская сторона сможет контролировать качество выполняемых работ. На данный момент у надзорных органов республики практически нет никаких прав. Южная дирекция на данный момент занимается восстановлением всех водоканализационных сетей. Выступает она в роли заказчика строительства. Южная Осетия в данной ситуации соприкоснется с проектом только на стадии ввода сетей в эксплуатацию. По словам Кулумбекова, не отслеживая хода работ, объект не может быть принят. Если же не будет решен вопрос о порядке контроля над работами официальных органов Южной Осетии, последняя сторона будет добиваться приостановления работ через суд. Также Кулумбеков отметил, что по результатам встречи будет сделано заявление в адрес Южной дирекции. Ведущий специалист по подготовке строительства Федерального государственного управления Южная дирекция Дмитрий Сосновский назвал этот вопрос политическим. По его утверждению, никто не запрещает доступ к объектам. Другое дело – подписание соглашения. А им должны заниматься высшее руководство, а не рядовые сотрудники. Хотя ультиматум Южной дирекции выставлен, конкретной даты, до которой должен быть подписан договор, не названа. А пока работы на многих объектах Южной Осетии в Цхинвале приостановлены. Саша?
Зарина, спасибо вам. Мы продолжаем нашу программу.
Эхо Кавказа.
Адвокаты Северного Кавказа заявляют о том, что давление над ними со стороны правоохранительных органов носит массовый характер, и в этих условиях они не могут исполнять свои профессиональные обязанности, рассказывает Мурат Гукимухов.
Адвокат из Нальчика Лариса Дорогова вывела свою закономерность, в каких случаях адвокат становится жертвой произвола.
Если у тебя появились доверители, чьи права нарушили силовые структуры, тогда ты все уже гоним, ты становишься преследуемым.
У Ларисы Дороговой силовики похищали сына. В почтовый ящик подбрасывали конверт с автоматным патроном и письмом, в котором она приговаривалась к смерти без права на раскаяние. Прокуратура отказала адвокату признать ее объектом угроз. Уголовное дело было возбуждено по поводу хранения неустановленным лицом боеприпасов в почтовом ящике адвоката. По мнению Дороговой, давление на семью адвоката становится нормой, а повод для угроз все незначительнее. По сути, любое заступничество адвоката уже воспринимается как прямой вызов правоохранителям. В последний раз, говорит адвокат Дорогова, причиной угрозы офицера милиции стало банальное объяснение трем молодым мусульманкам их конституционных прав, что по закону нельзя вызывать в отделение милиции на собеседование, если они не являются свидетелями или подозреваемыми. Праведный милицейский гнев последовал незамедлительно.
Мне сотрудник силовых структур прямо по телефону сказал: «У вас есть сын, а у меня есть принципы». Это прямая угроза, я так воспринимаю. Когда я стала говорить: «А при чем здесь мой сын?», мы сейчас о работе говорим, он бросил трубку.
В Карачаево-Черкесии та же ситуация. Адвокат из Черкеска Мария Убихова говорит, что давление на адвокатов в Карачаево-Черкесии носит системный характер. Проблемы защитников начинаются с момента попытки встретиться со своим доверителем. Ситуация, когда адвокатов просто вышвыривают из милицейских офисов, стала нормой. Адвокатов вообще стараются не подпускать к подследственным до того момента, когда из них не выбьют явку с повинной. Когда адвокату все же удается вмешаться в ситуацию, ему приходится принимать на себя часть прессинга, предназначенного его подзащитному.
При том, когда они избивают и пытают их током, подзащитные уже готовы дать любые показания, а мы, адвокаты, понимаем, что этого нельзя делать, мы заставляем их брать 51-ю статью. Молчать. Вот в этот момент тоже оказывают давление. Еще в тот момент оказывают давление, когда начинаешь вот это, когда побои, вот это все снимаешь, скорую вызываешь, везешь на экспертизу, добиваешься вот этого всего, вот в этот момент тоже угрожают. Например, можешь домой не доехать. Не забывай, что у тебя дети есть.
В России готовится новый закон, по которому милиция будет преобразована в полицию. Адвокат Дорогова в канун предстоящей реформы задается извечным вопросом: изменит ли форма содержимое?
Нужно коренную реформу делать МВД, а не закон о милиции менять.
Одна из известных проблем правообеспечительной сферы заключается в том, что отношения между разными ее сферами строятся по понятиям, а не по закону. И в частности, правоохранительные органы, вместо того, чтобы выигрывать дела у адвокатов в честной судебной тяжбе, оказывают на них неправовое давление. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Уже третий год грузинская оппозиция отмечает 7 ноября как годовщину зверского насилия спецназов разных мастей над мирными, безоружными митингующими в Тбилиси. Взгляд из Тбилиси. Сасо Скришвили.
Взгляд из...
Уже третий год власти стараются перенести внимание общества на другие заранее заготовленные темы, начиная от неуклюжих попыток создания телевизионного фильма о принадлежности ряда оппозиционных лидеров к российским спецслужбам, кончая искусственной скачкообразной девальвацией национальной валюты. В этом году подготовка оказалась более фундаментальной. Арестованы 15 российских шпионов, 6 из них – военные летчики, грузины. Параллельно состоялась очередная публичная самолюстрация пропрезидентской частной телекомпании «Рустави-2». Документальный телефильм «Энвери», подготовленный ее независимыми, так сказать, журналистами, представил результаты 4-летней кропотливой работы грузинских спецслужб по раскрытию вражеской шпионской сети. Очевиден тот факт, что предложенный фильм является лишь попыткой укрепить позицию властей. Соответственно, он не может считаться альтернативным независимым источником информации, который смог бы укрепить аргументы обвинения. Пока этот фильм пролил свет на единственный вопрос, интересующий грузинских телезрителей в течение последних 4 лет. Почему имя владельца «Рустави-2», зарегистрированного в офшорной зоне, стало государственной тайной? Причина оказалась простой. Оказывается, если эту личность рассекретить, его моментально завербует ГРУ, и тогда прощай НАТО. Продолжается поиск ответов и на такие вопросы. Как словоохотливым грузинским лидерам удалось сохранить тайну следствия в течение 4 лет? Почему верховный главнокомандующий терпел присутствие в своей армии 6 летчиков вражеских шпионов во время августовской войны с Россией? Или об этом ему и не докладывали? Почему обвинители или авторы фильма рассчитывают на доверительную реакцию зрителей по предложенным видеопризнаниям, когда грузинский телезритель уже насмотрелся вдоволь на такие так называемые признания под угрозами, пытками и шантажом? Конечно, многое зависит от реакции самой России. Будет она отрицать полностью все обвинения, или вступит она в переговоры, к которым стремятся грузинские власти? С древнейших времен необходимость выявления, изолирования, последующего ареста или обмена шпионом является общепринятой практикой в межгосударственных отношениях. Россия и Грузия тоже не исключение. Однако вопросы в обществе возникают, когда налицо недоверие к собственным властям. Итак, шпионы, и шпионы в кавычках, пойманы. Гора с плеч, как бы не так, не дают покоя уже анонсированные еще несколько десяток их мифических коллег, которые, оказывается, находятся еще в стадии разработки. То ли еще будет.
Это был «Взгляд» из Тбилиси, Сасо Цискаришвили.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали говорить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Сегодня тему национальной валюты и отношения к хождению российского рубля в Абхазии выясняла в рубрике «Голоса» Анаит Гагарян на улицах Сухуми.
Скажите, как вы относитесь к тому, что в Абхазии нет собственной валюты и в качестве платежного средства используется иностранная валюта, российский рубль?
Я полагаю, что все правильно, потому что Абхазия еще не созрела до таких высот, чтобы иметь свою собственную валюту. Вот когда мы встанем на ноги, как говорится, как следует, тогда у нас будет хорошо развитая экономика, когда мы сможем на уровне торговать, общаться в валютном плане, товарами и так далее, с другими более солидными государствами, тогда мы можем и подумать о том, чтобы завести свою валюту. Но, конечно, в перспективе валюту свою надо иметь. Мы же независимое государство.
Ну, я бы хотел, да. Ну, чтобы были свои деньги абхазские. Не только российские, но российские тоже. Но и абхазские наши деньги. Потому что мы тоже независимое государство. Как и Россия, Америка и другие независимые государства. Я хочу, чтобы у нас были свои деньги.
Государство независимо, уже надо было бы, чтобы, конечно, что-то наше было, и валюта тоже, само собой, хотелось бы.
Желательно, если свое все это, уже как независимое, самостоятельное Абхазия, это все как-то уже тоже неплохо было бы.
Абхазская валюта, чтобы сделать, это нужны огромные средства. Эти средства всегда, значит, проблемные. Пока мы должны, значит, пока на ноги не встанем, мы будем пользоваться российскими рублями. Это без России мы жить не можем. Которая сегодня, она нам помогает. Столько пенсионеров, значит, они обеспечивают на сегодняшний день. И пойти отказаться от их рубля, нам это невыгодно. Это ни один абхазец не должен об этом думать пока.
Но все-таки отсутствие собственной валюты влечет за собой зависимость, да, от другого государства, от экономики другого государства.
Мы даже признания не имели, но мы пользовались российскими рублями. Это никакой политической, значит, оно не влечет. Долларами пользуются США, полмира. И что, они все зависимы от Соединенных Штатов, что ли?
Да как-то удобнее с рублями переезжать через границу, а там обмен туда-сюда уже неудобно будет. Я думаю, очень хорошо, что рубли. Больше туристов. Не все хотят заморачиваться с обменниками.
Российский рубль, что действует, это приемлемо. Почти как наш абхазский. Мы пользуемся этим и будем пользоваться. А наш рубль, если будет действовать только в Абхазии, в городе Сухуми, а куда дальше пойдем? Нет. Я думаю, что российский рубль – это закономерно.
Это все-таки создает определенную зависимость от экономики России, вам не кажется?
Нет. Мы независимы от того, что российский рубль у нас действует, и поэтому, что мы зависимы от российской экономики, нет.
А что делать, если, собственно, ничего нету, хоть кто-то помогает? Было бы, конечно, наши деньги, если свои были. Но, наверное, не будет это.
Все нормально, российские деньги хорошие, да, все, но их нету. Почему, не знаю, вот, перспективы нету, ничего нету. Вот, где достать, как достать, работаешь, работаешь, но много заработаешь, тоже нету, мало заработаешь, тоже нету.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Рубрику «Картинки с выставки» слушайте во второй части нашей программы. В ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа» в Тбилиси протестуют школьники.
За один год мы что здесь не поняли?
Мы хотим приготовиться и должны приготовиться и к 4 экзаменам, и к 8 экзаменам.
В Сухуми турецкие бизнесмены планируют строительство микрорайона.
Такой жилой микрорайон мог бы быть построен для потомков Махаджиров из Турции, желающих вернуться на историческую родину.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сухумицкий инвалид, 21 час 30 минут, в Тбилиси 22:30, в Праге 19:30. Как обычно в это время из пражской студии с новостями Любовь Баматова.
Поправки в Конституцию самопровозглашенной Республики Абхазия будут рассмотрены на ближайшем заседании парламента. Поправки коснутся главы номер 7, регламентирующей порядок внесения изменений и дополнений в основной закон страны. Принятие поправок положит начало конституционной реформе, которая готовится уже несколько лет. Это изменение повлекут за собой и изменения, связанные с полномочиями парламента, президента, Верховного и Конституционного судов, сказал спикер парламента Нукзар Ашуба. Он добавил, 7 глава является ключом для всей Конституции Абхазии. В течение года проведена большая работа, и можно сказать, что мы вышли на финишную прямую по внесению изменений в основной закон страны. Президент Грузии Михаил Саакашвили поблагодарил сотрудников спецслужб, принявших участие в выявлении российской шпионской сети. Об этом на сегодняшнем брифинге заявила пресс-спикер президента Манана Маджгаладзе. По ее словам, благодаря активной работе грузинской разведки стало возможным выявление военной агентурной сети Российской Федерации и совершенных ее представителями преступных деяний. Москва требует допустить российских дипломатов к задержанным в Грузии по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. Дипломаты должны выяснить, действительно ли среди задержанных есть граждане России, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров отверг возможность переговоров с Тбилиси о судьбе задержанных и вновь назвал заявление о раскрытии шпионской сети провокацией. По подозрению в шпионаже в пользу России в Грузии были задержаны 13 человек, из них, по заявлению грузинской стороны, 9 граждан Грузии и 4 россияне. Правительственный автопарк Грузии будет сокращен в 3 раза и полностью перейдет на электромобили. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил на встрече со студентами Свободного университета. Цитата. «Это дает возможность перейти на новые технологии, и наше правительство ведет переговоры с разными мировыми компаниями. Мы хотим сократить наш автопарк. Не только машин чиновников, но и машины полиции, пожарных и других служб должны работать на электроэнергии. Это вопрос принципа, ведь мы покупаем горючее и каждый день из нашего кармана платим тем, кто осуществляет оккупацию 20% территории Грузии. И второе, электроэнергия у нас в 2 раза дешевле», — заявил Саакашвили.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Ехать в Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказ.
Грузинским выпускникам школ этого года придется сдавать не только вступительные экзамены в университетах, но и 8 выпускных экзаменов в школе. Из-за этого в Тбилиси сегодня начались акции протеста. Несколько сотен учеников собрались в центре города, чтобы сказать, что образование в их школах на низком уровне, и они не могут за один год подготовиться как к университетским, так и к школьным экзаменам. Движение учеников уже прозвали «революцией двоечников». Подробности у Олеси Вартанян.
17-летняя Белла ушла сегодня с уроков, чтобы участвовать в акции протеста в центре города. Детский митинг проходил на небольшом пятачке перед парламентом. Здесь помимо Беллы и ее одноклассниц протестовали почти 400 ребят из разных школ Тбилиси. Толпу подростков подогревали выступающие по очереди, передававшие друг другу ручной мегафон. С наглядной агитацией дела обстояли не слишком впечатляюще. Лишь одна девочка держала в руках сиротливый плакат «Освободите нас».
Мы протестуем насчет этих 8 экзаменов, потому что не было никогда такого, и в этом году сейчас новый закон пришел, мы не хотим этого.
За один год мы что здесь не поняли?
Мы хотим приготовиться и должны приготовиться и к 4 экзаменам, и к 8 экзаменам. У нас фактически нет времени. Мы приходим ночью домой, у нас нет времени, и поэтому протестуем.
Это Белла и ее одноклассница Тина рассказывают, как развивались события. Они узнали о запланированной акции в Фейсбуке. В дни начала учебного года, в середине сентября, там появилась группа «Долой аттестационные экзамены». В нее входит более 5000 человек, в основном ученики выпускных классов. На странице группы в Фейсбуке висит картинка с перечеркнутой цифрой 8. Таким образом, школьники выражают протест против законодательных изменений. По недавно принятым поправкам, всем ученикам последнего 12 класса положено по окончании школы сдавать 8 обязательных выпускных экзаменов. В случае, если ученик их провалит, он не будет аттестован, а значит, не сможет поступить в университет. Подростки, участвовавшие в акции протеста, говорят, что и рады бы сдать любые положенные экзамены, но сделать этого не могут, хотя бы потому, что последние несколько лет живут в режиме образовательной реформы, и у них постоянно меняются школьные программы.
Очень трудно осложняется, детка.
На сегодняшнюю акцию пришла бабушка ученика выпускного класса Зоя Шерикадзе. Она рассказывает, что каждый месяц семья тратит примерно $800 на репетиторов, чтобы восполнить пробелы в образовании мальчика и подготовить его к вступительным экзаменам в университет. А вот уже на подготовку к аттестационным школьным экзаменам у них денег нет.
Так как в школе ничего, детка, не дают. Абсолютно ничего не дают. А требуют. И в конце концов, химию сдай, физику сдай. Откуда, когда эти годы вообще не проходили в школе?
Пока ученики протестовали перед парламентом, в зале заседания выступали депутаты. Некоторые из представителей оппозиции предложили пересмотреть поправки в закон и перенести аттестационные экзамены на следующий год. Правящая коалиция отреагировала жестко и недвусмысленно. Если кто-то хочет аттестат, то пусть покажет минимальные школьные знания. Такое заявление сделал глава комитета по образованию Гока Гавашвили, согласуясь в логике с вчерашним выступлением Михаила Саакашвили. В прямом эфире Рустави-2 на встрече со студентами президент дал такую оценку движению школьников.
Позор тем родителям и партиям, которые натравливают детей на министра образования Шашкина. Что теперь Шашкин должен испугаться того, что двоечники начнут революцию в Грузии?
Участники акции говорят, что никакого отношения к оппозиционным партиям не имеют. Несмотря на слова президента, они собираются стоять за свои требования до победного конца. Они обещают объявить бойкот школьным занятиям и планируют продолжать свои акции в центре города. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Продолжаем школьную тему. В школах Грузии введен новый предмет – спорт. Он заменил старые уроки физкультуры. Несмотря на то, что единую национальную стратегию представили только несколько дней назад, некоторые школы уже начали внедрять ее в жизнь. Тему продолжит Нона Суварян.
Новшество в публичных школах Грузии. С нового года во всех публичных школах начались уроки спорта. Дети из 24 видов спорта выбирают интересные им. Проводятся внутришкольные и национальные чемпионаты.
Спорт – это круто, говорит мальчик из социальной рекламы, которую уже несколько недель крутят по разным телеканалам. Таким образом, власть создает позитивный образ новой учебной дисциплины – спорта, заменившего традиционную физкультуру. Эти уроки президент Грузии жестко раскритиковал еще в начале этого года, предложив новую систему.
Давайте положим руку на сердце и признаемся, что в большинстве школ Грузии уроки физкультуры не проводятся.
После этого началась многомесячная работа над новой концепцией. Суть ее в искоренении формализма в отношении к физическому развитию детей. Отныне школам придется уделять этому особое внимание. Можно предположить, что в основании реформы положен американский опыт. В школах США спортивное обучение является одной из главных дисциплин. Внедрение спорта как предмета называют главной задачей новой концепции заместитель министра по делам молодежи и спорта Гия Галдава.
Будут учтены те традиции, которые у нас устоялись, в которых у нас есть специалисты. Баскетбол, волейбол, футбол. Будут разные группы разного типа обучения. На выбор минимум 3 вида спорта.
Из более чем 2000 школ у 860 не имеется условий для преподавания новой дисциплины. Поэтому, по словам директора Центра национальных учебных планов и оценок Натхи Джохадзе, уже началось обеспечение школ спортивной инфраструктурой. Со спортивным залом не повезло и первой гимназии. К концу учебного дня в коридорах школы меньше шума. Не доносятся голоса детей и из спортивного зала, просто потому, что его нет. Зато на расставленных в небольшой комнате столах лежат шахматы. Шахматные доски. Как говорит директор школы Амиран Джамагидзе, это вынужденная замена, вызванная отсутствием спортзала.
Строительство физкультурного зала должно начаться сейчас. Это не позволяет нам ввести в учебную программу баскетбол, футбол и волейбол. Мы постарались в рамках возможностей подобрать такие виды спорта, которые можно преподавать в полном объеме. Поэтому выбрали шахматы и настольный теннис.
В Тбилиси уже более 180 школ проводят уроки спорта, однако сами ученики к новому предмету относятся довольно скептически. Такую группу мы обнаружили перед одной из тбилисских школ. Как выяснилось, старшеклассники прогуливали новый предмет, а оставшихся на уроке называли школьниками.
Никакой разницы нет. Проводятся такие же уроки, как и раньше. Просто сейчас уже 7-м уроком.
Наверное, лучше, потому что все проходит организованно, и никто не мешает. Девчонки не прыгают перед нами, когда мы играем.
Посещать детей будут и знаменитые спортсмены. Конкретные виды спорта ученики смогут выбрать с 7 класса. До этого программа включает в себя общее физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, формирование навыков концентрации внимания. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вчера Абхазию посещала группа турецких бизнесменов, которые приехали, чтобы договориться о возможной реализации инвестиционных проектов. Турецких инвесторов встречал премьер-министр самопровозглашенной республики Сергей Шамба, который выразил высокую заинтересованность в проектах. Однако, будут ли они реализованы, вопрос весьма спорный. В Абхазию и раньше приезжали иностранные инвесторы, однако дальше декларации дело пока не шло. Впрочем, как считает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария, Турция – инвестор необычный.
Многие сегодня в Абхазии обсуждают информацию о встрече премьер-министра республики Сергея Шамба с группой турецких бизнесменов во главе с президентом строительной компании «Ерва» Еролом Озелом. Кстати, эта компания уже работает в Абхазии на возведение административно-технического комплекса оператора сотовой связи компании «Аквафон GSM» в новом районе Сухума. Турецкие специалисты по сельскому хозяйству проводят сейчас осмотр земель и сельхозугодий в Чемчирском районе и представят свои предложения и проекты, а бизнесмены готовы взяться за их осуществление. Но настоящей сенсацией стало сообщение Ерола Озела о готовности турецких бизнесменов инвестировать средства в строительство целого жилого микрорайона со всей необходимой инфраструктурой в Сухуми, если руководство Республики Абхазия примет положительное решение по этому проекту и выделит необходимый земельный участок под строительство. Премьер-министр подтвердил заинтересованность властей страны в сотрудничестве. Те собеседники, с которыми мне довелось сегодня обменяться мнениями по этому поводу, оценивали такую перспективу весьма положительно. Некоторыми как положительный фактор отмечалось то, что в случае осуществления этого проекта не только Россия участвовала бы в восстановлении разрушенных войной жилого фонда и инфраструктуры нашей республики. В связи с этим вспоминались сингапурские бизнесмены, приезжавшие в Абхазию несколько лет назад и изучавшие возможность осуществления ряда своих проектов, в частности строительства зимнего курорта. Но если Сингапур – это для нас прежде всего экзотика, и его присутствие может быть, а может и не быть, то Турция, расположенный в непосредственной близости от Абхазии, экономический гигант связи с бизнесменами, которого не прекращались у нас все послевоенные годы, даже в моменты полной полной изоляции республики со стороны стран СНГ. Сегодня в ходе нашей с ним беседы живущий в Сухуми около 20 лет абхазский репатриант Роин Агрба высказал предположение, что такой жилой микрорайон мог бы быть построен для потомков Махаджиров из Турции, желающих вернуться на историческую родину. В свое время, по его словам, он предлагал комитету по репатриации построить коттеджный поселок для них в районе приморского села Адзюбжа, где хорошая плодородная земля. Ну а если выбирать участок земли в столице, то для этого, наверное, подошло бы место в микрорайоне «Маяк», примыкающее к реке Гумиста. Впрочем, время покажет, когда и где будет осуществлен этот проект, если он будет осуществлен. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Президент России Дмитрий Медведев готов отправить в отставку тех северокавказских руководителей, которые не могут навести порядок в своих регионах. Особую тревогу Дмитрий Медведев выразил в связи с ситуацией в Дагестане. Своим полпредом на Северном Кавказе Александром Хлопониным Медведев также недоволен. Медленно исполняются его поручения, призванные ускорить экономическое развитие кавказских территорий. Рассказывает Виталий Камышев.
Заслушав доклад полпреда об экономическом развитии региона, президент отметил: «Медленно работаете, надо активнее все продвигать». При этом Дмитрий Медведев уточнил, что имеет в виду и местные власти. «Если кто-то не может, он не должен работать, я приму соответствующие решения», — сказал президент. «Ощущается явный кризис жанра», — говорит обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Есть ощущение, что все пошло не совсем так, как задумывалось. И то, что в проекте, связанном с созданием Северокавказского федерального округа, наметились определенные сбои, это очевидно. Слишком много уже времени прошло, и ничего не сделано. Когда создавался Северокавказский федеральный округ, было очевидно, что есть несколько вещей, которые необходимо сделать. В первую очередь, это вмешательство Хлопонина в кадровую политику в регионах, это вмешательство его в бухгалтерию в регионах, это его контроль над силовой и правоохранительной составляющей. Первые три шага, которые необходимо было сделать просто сразу, или, по крайней мере, сделать хотя бы какой-то намек на то, что какое-то развитие в этих направлениях пойдет. Ничего из этого не сделано.
Проблемы Северного Кавказа носят глубокий и трудноразрешимый характер, отмечает политолог Михаил Виноградов.
Я допускаю, что, с одной стороны, есть желание некое публично отреагировать и показать, что в Москве встревожено вместе с жителями Северного Кавказа, что результаты не такие быстрые. А с другой стороны, показать импульс руководителям северокавказских республик, показать, что они не являются неприкасаемыми. Соответственно, и дается импульс населению, что мы переживаем, мы следим, мы будем пытаться как-то разрулить. Другое дело, что ключевые проблемы непреодолимы, и Кавказский регион, где не так быстро все делается, и не приходится ожидать, что в ближайшее время какие-то радикальные качественные изменения будут достигнуты.
Михаил Виноградов уверен в том, что политической карьере Александра Хлопонина пока ничего не угрожает.
С стороны Кремля у Хлопонина довольно высокий кредит доверия. Кредит доверия Хлопонину весьма высок и у населения Северного Кавказа.
Другое мнение о политических перспективах Александра Хлопонина у обозревателя газеты «Время новостей» Ивана Сухова.
Когда была такая политическая схватка за Москву, он имел неосторожность сказать, что он готов занять пост московского родоначальника. У него 13 миллионов слушателей на Северном Кавказе. И все эти 13 миллионов услышали, что человек, который делает богатырский замах на реформирование управления на Северном Кавказе, тут же говорит, что он готов уйти в Москву, как только его позовут. По Кавказу идут слухи о том, что в Пятигорске торгуют должностями. Это говорит о том, что доверие населения Северного Кавказа к этому проекту Северокавказского федерального округа уже близко к нулевому.
Что касается возможного отстранения от должности за плохую работу глав республик Северного Кавказа, о чем говорил на встрече с полпредом Александром Хлопониным президент Дмитрий Медведев, то это палка о двух концах.
Я не думаю, что Хлопонина прям снимут сейчас в дисциплинарном порядке. И также не думаю, что кто-то начнет всерьез замены президентов в Северокавказских республиках. Я думаю, что это может быть какой-то иезуитский такой намек господину Кадырову, который является единственной большой проблемой для Москвы на сегодняшний день, но и в то же время является главным ее северокавказским успехом. Поэтому дальше намеку и здесь дело, скорее всего, не пойдет.
Виталий Камышев, Москва.
Эхо Кавказа.
В нашей постоянной рубрике «Читаем прессу» обзор юго-осетинских публикаций подготовила Агунда Битарова из Цхинвали.
«Читаем прессу». Министр иностранных дел Мурат Джоев обещает, что в ближайшее время Республику Южная Осетия признают еще несколько государств. Напомним, что она признана на сегодняшний день Российской Федерацией, Республикой Абхазия, Никарагуа, Венесуэлой и Науру. Какие именно государства в скором времени признают независимость Южной Осетии, министр в интервью гостинскому информационному агентству РЕС не уточнил, но сказал, цитата, «Сегодня, например, мы получили хорошее письмо из Новой Зеландии». Конец цитаты. В чем суть этого послания остается неясным. Намекнул ли министр на скорое признание со стороны Новой Зеландии, покажет время. Министр указывает и на существование в мире вполне определенных сил, препятствующих признанию независимости Южной Осетии. К примеру, недавно заместитель госсекретаря США Филипп Гордон заявил, что Вашингтон будет настаивать на непризнании мировым сообществом независимости Южной Осетии и Абхазии. Мурат Джоев считает, что, цитата, «такая позиция США нарушает демократические права наших народов». Конец цитаты. На заявление Филиппа Гордона резко отреагировал и полпред президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Борис Чочев. Интервью с ним под названием «США всячески стараются препятствовать тому, чтобы мир узнал правду» 8 ноября также опубликовало агентство РЕС. По его словам, многие страны расценили призыв к непризнанию Южной Осетии и Абхазии как прямое руководство к действию, так как США везде пытаются насаждать свою политику. Полпред президента обвинил Америку в обучении и оснащении грузинской армии, а также в подготовке проваленной операции «Чистое поле» в августе 2008-го. Чочев считает, что, цитата, «США через режим Саакашвили потерпели фиаско, и теперь им ничего не остается, кроме того, как делать подобные заявления, но уверен, что это со временем уйдет». Конец цитаты. В последнее время участилась критика в адрес полпреда президента по постконфликтному урегулированию. В частности, на многих интернет-сайтах говорилось о бесплодности усилий чочевской команды на женевских дискуссиях и даже о прямом ущербе, наносимом Южной Осетии. Но сам Чочев в интервью уверенно говорит о победах осетинской делегации, указывая, что женевские дискуссии – это важная площадка для выражения позиции Южной Осетии. К примеру, по словам Чочева, осетинская делегация озвучила свою позицию по возвращению беженцев в Ленингорский район. Она предложила зафиксировать в итоговом пресс-релизе согласие югоостенской стороны принять беженцев, проживающих сегодня в Грузии. Однако представители США выступили против. Но почему американцы саботировали эту, казалось бы, разумную и гуманную идею, полпред президента не объяснил. Агунда Битарова специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
Подошло время для нашей постоянной рубрики «Картинки с выставки». В Тбилиси после нескольких лет реконструкции 6 ноября открылся театр марионеток Ризо Габриадзе, художника, писателя, режиссера. Ризо Габриадзе создал свой театр марионеток в 1981 году, получив от властей тогда еще советского города Тбилиси полуразрушенное здание. Сегодня, спустя три десятка лет, мировая слава театра может сравниться лишь со славой самого Ризо, автора сценария фильмов «Не горюй», «Кин-дза-дза» и многих других. Однако в свой дом, реконструкция которого заняла несколько лет, театр марионеток возвращается только сейчас. Накануне открытия Ризо Габриадзе побеседовал по телефону с корреспондентом «Радио Свобода» Юрием Васильевым.
Вы все так же любите неандертальских людей и предпочитая их гомо сапиенс?
Ну, они, конечно, лучше были всегда, потому что, исходя из простого, что все время становится хуже, надо предположить и обратное действие, что тогда они были лучше нас. Вот и все.
Чисто...
Это так просто, как закон тяготения Ньютона.
Скажите, а сейчас вам жить быстрее или медленнее, чем раньше?
Быстрее, конечно. Никакого сравнения, если это можно назвать жизнью. Вы понимаете, все убыстрилось, Люди общаются со скоростью света, я имею в виду мобильники.
А какая сейчас вот должна быть драматургия, по Ризо Габриадзе, драматургия времени мобильников, когда можно, допустим, всю интригу пьесы «Отелло» выяснить буквально за 5 секунд?
Все мобильники сыграли для драматурга очень плохое дело, потому что все это можно моментально узнать по мобильнику. Это неудобство для драматургов точно, особенно кино.
А что вот вам сейчас понравилось из новой драматургии, из нового кино, то, что вы видели?
Я человек очень-очень отсталый. Я всегда, простите, что я столько я в моей речи, но, правда, действительно я мало смотрю. По разным причинам. По возрасту мне трудно это и по другим причинам.
Кто приезжает к вам на открытие театра?
Я пригласил людей, моих друзей. Это в основном люди искусства, медицины, литературы. Просто нормальные, хорошие люди, друзья, которых хотелось бы увидеть. И вот этот повод для встречи.
И среди них много ли будет людей именно из России?
Конечно. А как может быть? Иначе не может, потому что очень много у меня друзей, любящих и любимых.
Лизу, а чем откроется новый театр?
Тогда, к сожалению, мы откроем моим не новым спектаклем, осенью, моей весной, но идет работа над двумя спектаклями. Я позволю хранить это в тайне. Люди театральные очень суеверны. Больше, чем литераторы, художники или кто-нибудь. Не выносите только ради Бога этот заговор. Газеты начали так пошли сейчас в этом смысле. С ними невозможно говорить, потому что они все ищут заглавие. Я когда говорил, давно перестал интервью давать. Когда говорил, я таких по голодным глазам этого журналиста замечал, как он бедным ищет заглавие.
И всегда находит?
Да нет, приходилось мне находиться. Молодые люди, надо помочь иногда. Вот что-нибудь такое рискованное скажешь, и они бедные оживаются и расцветают, как орхидеи.
А сейчас вы разделяете вот общее, что молодежь стала хуже, молодежь стала меньше знать?
Она, конечно, хуже будет всегда. Они уже здесь. Молодежь, которая уже говорит о вас, что это за непонятные чурки какие-то, дураки. Это закон жизни. Давайте не будем печалиться по этому поводу.
С Лизой Габриадзе беседовал Юрий Васильев.
Картинки с выставки.
Северо-осетинская литературная общественность с интересом встретила сборник переводов поэзии известнейшего мастера эпохи Возрождения Микеланджело на осетинском языке. Перевел сонеты великого итальянца известный осетинский поэт и переводчик Тарас Какаев, человек, благодаря которому не так давно стали доступны сонеты Шекспира на осетинском же языке. О том, как родилась идея перевести стихи Микеланджело, нашему корреспонденту Жанне Тархановой рассказал сам Тарас Какаев.
Переводами Тарас Какаев увлекся еще студентом литературного института. И тогда на осетинском языке заговорили Пушкин, Лермонтов, Полонский. А в 2001 году сбылась и давняя мечта переводчика и поэта. Отдельной книгой были изданы сонеты Вильяма Шекспира на осетинском языке. И вот сейчас пришла очередь для перевода на осетинский язык стихов одного из величайших мастеров эпохи Возрождения Микеланджело Буонаротти.
Когда я еще учился в литературном институте, появились переводы Андрея Вознесенского. И меня там привлекло стихотворение. «Я удивляюсь, Господи, Тебе, воистину, кто может, тот не хочет». И эти строки в память врезались, и я не мог расстаться с ними. После Шекспира я вернулся к Микеланджело и начал переводить его. А что получилось, это уже пусть читатели скажут. Я могу почитать одно стихотворение такое. Синьор дамител ашвакандиш, асагайдар кайбону винаханде. Кожбаулагден расшухтен танаванде, да хоржахаем хоржахте дариш. Да сагайраг маиши мамабиш, да ваннавондан хаштонш катфанде.
Творчество Микеланджело, великого художника и скульптора, особенно близко Тарасу Какаеву, выпускнику художественно-графического училища. Он признается, что будет доволен, если привлек внимание осетинского читателя к лирике Микеланджело.
Микеланджело, когда он уже не мог с камнем работать, с красками работать, он долгое время уходил и писал стихи.
Добавил тот раз Кукайте. Специально для «Эхо Кавказа» остинский поэт согласился раскрыть свои творческие секреты.
У меня были переводы и Махова, и Ефроса, и частично Вознесенского. У меня были оригиналы, вот из этих оригиналов подсрочные переводы с итальянского.
Александр Махов, известный литератор, итальянист и переводчик, откликнулся на просьбу Тотраза Кокайте и согласился включить свои переводы сонетов Микеланджело в его сборник. Кроме того, благодаря Александру Махову, сборник сонетов на остинском языке был передан музею Микеланджело во Флоренции. Литератор Мелитон Казьев считает поэзию Микеланджело актуальной и в наши дни.
Произведения Микеланджело сохранились в веках, потому что в сонетах затронуты душевные переживания человека, его духовное совершенствование. Микеланджело показал миру красоту человека, а красота вечна.
Убежден Казьев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Картинки с выставки.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и до завтра. Pretty.